Время есть.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Время есть». Здесь мы говорим о еде с экспертами своего дела, шеф-поварами известных ресторанов и кулинарными блогерами. В этом сезоне мы уделяем каждый выпуск отдельному блюду и его разновидностям. И сегодня речь пойдет о лазанье. Какая начинка в ней должна быть? Какой соус и приправы дадут ей незабываемый аромат? А также какие листы лазаньи выбирать в магазине? Все это нам расскажет Илья Романов, бренд-шеф ресторана «Дольче Фарниента». Привет, Илья!
Приветствую, приветствую!
Илья уже был у нас в выпуске про итальянскую кухню, и сегодня мы продолжим о ней рассказ. А я напомню, что этот подкаст «Лайфхакер» делает вместе с кулинарным проектом «Время есть». Это специальный раздел на нашем сайте. Там вы найдете рецепты на любой вкус. Как обычно, один из них прозвучит в конце выпуска, так что слушайте до конца. Ну и познакомимся для начала с самой лазаньей. Вот как человеку, который ни разу не видел этого блюда, можно его описать? Илья, на что лазанья похожа внешне и по вкусу?
Ну, давайте сначала сразу проясним, что лазанья, которая сейчас существует в том виде, в котором мы видим ее в ресторанах или еще где-либо, это уже более современная интерпретация. Потому что в том виде, в котором она создавалась, ее, по сути, не существует. Потому что все методом проб и ошибок, исправлений и нововведений каких-то продуктов, она исказилась. Но если говорить про то, что мы сейчас видим, давайте сразу я напомню, что я же защищаю русскую кухню, я отношусь к русской кухне хорошо.
Да-да-да, мы помним это.
Вот, поэтому я сейчас по-простому, по-такому крестьянски расскажу, что лазанья – это макаронная запеканка. Вот всем, наверное, проще так понять, если кто-то ее не видел. Если по вкусу, то это, знаете, как это, скорее всего, макароны по-флотски в виде запеканки с томатами. Вот такая. Ну, конечно, шучу, сейчас итальянцы, наверное, обидят, что я принизил это все значение их лазаньи. Для итальянцев я все-таки поясню, что мы очень сильно уважаем лазанью, но она, к сожалению, к русскому человеку не так близка из-за того, что, скорее всего, какие-то есть стереотипы. Но если прояснить, то все-таки лазанья – это действительно запеканка, которая состоит из соусов, начинки какой-нибудь и моцареллы. Много моцареллы, и все это пролистывается именно пастой. И все это запекается. То есть это такое вот реально запеканка по своей сути.
Я хотел назвать ее изначально запеканкой, но опасался, поскольку подумал, может быть, это слишком грубое сравнение. Но раз уж ты разрешил, то все, собственно говоря. Значит, я был прав во всяком случае.
Ну, я все на себя сейчас беру. Всю грубость пускай на меня выливает.
Это все он, ребята.
Да, это я, если что.
Ты как эксперт наверняка знаешь все про лазанью, откуда она появилась, как менялась со временем. Расскажи нам об этом, какая история у лазаньи, кто ее вообще придумал?
О, ну здесь, как всегда в итальянской кухне, все очень загадочно, все в секретных местах разработано, но главное, что на территории Италии. Дело в том, что лазанья, она имеет очень древние корни, и даже до сих пор спорят о том, что где она была изначально, откуда корни пошли, из Древнего Рима или Древней Греции. Сейчас современная лазанья, она тоже разделяет свое, так сказать, начало. Она была создана и в Неаполе, и Эмилия-Романья, то есть в двух регионах создавалась. Вы, наверное, помните с прошлого подкаста, когда мы разговаривали про итальянскую кухню, я вам говорил про баклажан и пармезан, что там мы долго спорили, в итоге папа и мама – это Сицилия там, и другие регионы, которые только могут. Так они не определились в спорах, кто действительно родоначальник. Вот и здесь то же самое с лазаньей современной, уточняю, опять же, современной лазаньей. Есть у каждого свой рецепт, и каждый доказывает, что они родоначальники. Но если копнуть именно подальше, в Древнюю Грецию и в Древний Рим, то оттуда идут корни. Если, допустим, в Древней Греции была тоже лазанья, и это обозначало горячие ленты. Была история, легенда, что это блюдо изначально готовили девушки для того, чтобы провести вот эту горячую ленту к сердцу мужчины. То есть она должна была обязательно показать, как она умеет это делать. Вот такая история, которую я только что придумал. На самом деле этого нету, потому что я вам скажу честно.
А я-то думал, путь к сердцу мужчины через желудок.
Ну да, на самом деле это
грустно. Красивая могла быть легенда.
Грустно, потому что у лазаньи нет истории как таковой, какой-то интересной, захватывающей. Просто решили тесто прокладывать начинкой и в печах запекать. Потом мы усовершенствовали. Но в современном виде, опять же, извините, я повторюсь, что в Древнем Риме лазанья означала, что как раз емкость для запекания в печи. То есть у них это значение давалось. Все, что запекается в такой емкости, называлось лазанья. Независимо от того, что там тесто, не тесто, потом начали уже тесто добавлять. Видимо, у греков подсмотрели. Но сейчас две популярные, наверное, самые известные лазаньи, которые дают свои истоки в современном виде, как мы ее привыкли видеть, это лазанья альфорно. И лазанья, она состоит из рагу, бешамеля, соус бешамель сливочный, и моцареллы. Вот это то, что мы сейчас привыкли видеть, ее как раз запекали. Это самое, наверное, популярное. Но также в Эмилии-Романе, допустим, готовили с самого начала, добавляли шпинат в тесто. То есть у них было принято добавлять шпинат в тесто, чтобы было зеленое тесто, и на этой основе они готовили уже как раз лазанью. Они туда еще добавляли вино, шалот в начинку, но это тоже было рагу с соусом бешамель. Вот, в принципе, вся история, которая есть, это больше, наверное, основана на традициях семейных. Из поколения в поколение передавался рецепт.
А, все, что мы знаем, во всяком случае, из открытых источников.
Ну да, но я думаю, что сейчас вот наш подкаст послушают какие-то историки, скажут, у нас внезапно найдена какая-то рукопись Древней Греции, и там история, и там история, то, что к сердцу мужчины, и, короче, вы знаете эту историю.
Да, скажут, что мы недавно откопали самую древнюю лазанью, самое древнее блюдо, вот, нашли, разогрели его, съели и сказали, что это очень хорошо. Почему в России лазанью не так часто можно встретить на столах у обычных людей, там, допустим, поваров-любителей, а можно встретить только вот в ресторанах специальных? Какое-то, может быть, другое блюдо исторически вытеснило в России лазанью? Может, та же запеканка?
Ну, на самом деле, есть, да, такое, что в семьях, домах не готовят лазанью у нас, можно сказать, вообще. Но я вам скажу честно, что и в ресторанах тоже не так часто встретишь лазанью. Я думаю, что это все-таки сказывается не с тем, что что-то вытеснило, а, допустим, русский менталитет, он все-таки привык итальянскую кухню видеть в лице какой-то пасты, ну, пускай даже карбонара, той же самой, или алиолио. Для него это более приемлемое лицо итальянской кухни, нежели лазанья. Лазанья изначально для них не казалось чем-то итальянским. А вот для итальянцев лазанья – это все-таки традиционное какое-то семейное блюдо, которое они готовят на какие-то праздники семейные или еще что-то. Поэтому у нас это не закрепилось. Я думаю, что еще сказалась психологическая травма детства, когда в СССР там запеканки макаронные делали. И как раз то, что ты боялся сказать вслух.
Да, я боялся вспомнить даже это, потому что я помню, это выглядело совершенно неаппетитно, то, что нам в школе, во всяком случае, подавали под названием запеканка. У меня запеканка — это что-то такое, что-то какая-то вот такая каша запеченная, типа творожная, там изюм еще какой-то. Ну, в общем, это такое извращение, что ужасное. Это не должен есть человек.
Ну вот да, как этот в советском фильме «Берегите женщин», там, когда на корабле одни макароны были, они там подали этот макаронный торт. Поэтому вот эта психологическая травма, мне кажется, сказалась все-таки.
Какой кошмар, да. Ну, можно переучиться, я думаю.
Можно,
научиться любить лазанью, если попробовать ее хорошую.
Его, к сожалению, недооценили пока что, но я думаю, что есть еще шанс и возможность.
А чем вообще лазанья в России отличается от той, что подготовят в Италии? Может быть, ингредиентами или каким-то особым способом приготовления, как у нас готовят?
На самом деле, если говорить про рестораны, то отличий, наверное, нет вообще. Единственное, что, вот как я говорил до этого, что у итальянцев есть все-таки семейная какая-то традиция и рецепт, передаваемый из поколения в поколение. Вот, наверное, это единственное, то есть какая-то история определенной семьи. Вот это единственное отличие, которое есть по качеству, по вкусу интерпретации лазаньи России и Италии. Если говорить про домашние лазаньи, то, как мы уже поняли, что в домах России лазанья отсутствует. Но в домах, вот как раз, у них нет отличия, что в ресторане, что дома, он также все вкусно, также все по-семейному. Поэтому нам нужно просто догонять, не стесняться лазаньи в своих домах. Готовить и пробовать.
Но в конце концов, постепенно люди впускают в свои кухни разные рецепты и привыкают к чему-то такому новому.
Я вам скажу, наверное, один секрет, вот как раз отличие домашние лазаньи в Италии и у нас, они, наверное, как раз этот нюанс не знают, и поэтому она не прижилась. В Италии очень часто готовят лазанью вот на праздничные какие-то семейные ужины, то есть вместе с семьей там приготовить эту лазанью. Ее можно же приготовить, отложить, и когда гости приходят, ты ее запекаешь. То есть она такая достаточно трудоемкая в заготовке, но приготовление 10-15 минут, все, гости уже кушают ее, и все хорошо. Но главный нюанс – готовят лазанью с бокальчиком Пино Нуар. Красного вина. Вот если, мне кажется, русский человек наконец-то поймет, что семейным ужином и готовить эту лазанью или там с друзьями готовить с бокальчиком красного вина, вот я думаю, что популярность будет набирать обороты.
Но будем надеяться, что да, алкоголь проложит путь к сердцу и к желудку русского человека.
Да, но это же праздничное блюдо, поэтому на праздник почему не начать с бокальчика вина и приготовления лазаньи?
Перейдем к самому приготовлению. Как правильно выбирать одноименные листы макаронных изделий, ну то есть лазанью? Какой сорт муки должен быть и на что нужно вообще ориентироваться при покупке?
Два варианта есть. Либо вы готовите пасту сами, то есть вот эту пасту лазанью. По сути, она несложная. Можно приготовить обычную яичную пасту просто с добавлением семолы, это крупного помола мука. Вот ее как раз можно добавить, и тогда у вас тесто будет хорошее. Обычное яичное тесто с добавлением семолы. Раскатывать в листы и разрезать на нужного размера. Все. То есть, по сути, у вас готовая паста. А если выбирать в магазине, то на сегодняшний день я могу сказать честно, что можете брать любую пасту, которая есть в продаже. То есть, от российских брендов до иностранных, само собой, зависит от цены и какого вы хотите результата. Потому что в целом они все хороши и хорошо подходят для лазаньи, проблем с этим нет. То есть, я вот честно вам скажу, что для вас, для лайфхакера, я специально разработал лазанью, потому что в меню у нас ее нету в ресторане. И я задумался, блин, а почему у нас ее нету? И я специально для вас разработал рецепт и буквально сегодня его готовил, оттачивал, чтобы отфотографировать все, там, рецептуру прописать.
Круто.
То есть специально для вас я сделал ее и купил обычную пасту, которая продается в магазине. То есть чтобы действительно человек понял, что вот такое блюдо можно приготовить, не заморачиваясь с тестом. Не обязательно там шаманить с бубнами и готовить пасту, а потом проклинать меня. Что я посоветовал
это? Это очень удобно. Брать что угодно, это легко запомнить во всяком случае.
Да, и поэтому здесь совет только один. Если вы хотите приготовить сами, что тоже может быть по-своему интересно, потому что в кругу семьи замесить тесто, потом нарезать, это тоже процесс.
Ну да.
Хороший и сплочающий. То там не нужно ничего делать, вы просто складываете начинки в лазанью и все. А если вы берете покупную, то там нужно все-таки отварить 2-3 минуты хотя бы. По-моему, сейчас есть даже пасты, которые не надо варить, просто сухую просто накладываете, 20 минут запекаете. То есть там на коробках, в принципе, вы можете найти рецепт приготовления именно этой пасты. То есть на самом деле все упрощается максимально, чтобы люди привыкали к этому, готовили и все-таки оценили эту лазанью.
Основой лазаньи, как известно, является паста и соус. Какие виды теста и соусов вот ты предпочитаешь при приготовлении лазаньи? Какие, вот, на твой взгляд, наиболее лучшее сочетание дают?
Ну, здесь по классике лучше идти, потому что яичную, как я говорил, пасту – это само собой использовать тесто. И вот, как я говорил выше, что одно из первых лазаньи, от которой вроде как пошла современная лазанья, это с добавлением шпината. Это, наверное, не то, чтобы я рекомендовал использовать, это больше, наверное, современно и спрос большой у гостей, потому что я вот в своей работе больше отталкиваюсь, что гость хочет. То есть ко мне приходят гости, они же хотят удовлетворить свое желание по еде. И, следовательно, я отталкиваюсь от того, что хотят они. И вот в большей степени все-таки со шпинатом и классической она более популярна. А по поводу соуса, ну, здесь я вам скажу так, что основной соус, который я бы не советовал менять, это бешамель. Сливочный соус бешамель, потому что он дает сливочность, сочность и при этом стабильный всегда для лазаньи. То, что вы будете начинку использовать какую-то, это уже второй вопрос. Но вот бешамель и классическое тесто – это, наверное, самое проверенное, самое лучшее сочетание, что можно использовать.
Универсальное, скажем.
Универсальное, вы никогда не ошибетесь.
А какая начинка традиционно для лазаньи, ну вот кроме сыра?
Ну, самая распространенная, конечно же, это рагу болоньеза, рагу по-болонски. То есть мясо в томатном соусе с овощами, с вином красным, все это долго томится, как истинное рагу. Вот это самое, наверное, распространенная, известная, популярная начинка, которая может быть. А так, в целом, вы можете использовать все, что угодно. То есть утку, спаржу, овощную сделать. То, если даже захотите, можете даже карбонару сделать.
Ну, это как пицца получается, то есть все, что угодно, можно экспериментировать как угодно.
Да-да-да, начинка, любую, все, что вот вы пасту можете готовить, какие вы видите пасты, вы, по сути, можете то же самое сделать. Как, знаете, я, наверное, назову ее лазанью, это как ленивая паста. Вот как у нас есть ленивые голубцы, вот то же самое. Ну, да-да-да. Начинки есть, ты взял, просто листами проложил, все это собрал, в холодильник убрал, гости пришли, запек, все.
Отлично.
Ну, как бы достаточно просто в целом. Не надо каждую пасту готовить, каждую накладывать. Ты просто сложил, запек, и гости сами это будут брать, перекладывать все на тарелку.
Мне кажется, что итальянская кухня, она поэтому она так нам и нравится, что очень просто, все что угодно используешь, и вкусно.
Да, как популярно говорить, это настоящий comfort food, то есть комфортная еда. Это да, вот да, действительно да. Тренд.
А какой сыр лучше всего выбирать? Вот тот, что плавится, или наоборот, тот, что не растапливается, не тянется и все такое?
Как раз ты подметил по поводу пиццы. Здесь вот как раз такой же принцип. Есть два вида сыра. Моцарелла, которая должна отвечать за сливочность и сплоченность всех ингредиентов в одной лазанье, назовем это так. Она скрепляет, это вот как раз моцарелла, она обязательно должна быть. И второй сыр, это какой-нибудь пармезан или грана-падана, который будет отвечать за усиление вкуса, аромата и соленость. То есть она сверху посыпается и запекается корочкой, чтобы усилить наши рецепторы. Восприятие рецептора.
А, это разные применения, разные функции сыра, скажем так, в одном блюде.
Да, как я люблю говорить, что у каждого продукта есть своя роль. Надо просто дать им текст, чтобы они выучили.
И дальше надо их научить.
Да, дальше у вас все получится.
Ты сказал уже про лазанью со шпинатом, она же зеленая, если проще говорить. Это вообще вкусно или нужно привыкнуть к этому, чтобы распробовать?
На самом деле это вкусно. Конечно, сейчас попросим отойти мясоедов, потому что разговор не для них будет.
Ненадолго.
На самом деле это вкусно. Вкусно, и это обязательно надо делать, потому что я все-таки сторонник баланса. Нужно иногда включать именно овощную еду в свой рацион обязательно. И шпинат, конечно, если мы говорим по умолчанию про вкусную еду, приготовленную вкусно, то, конечно же, овощную и шпинатную можно приготовить очень круто с мускатом или даже орехами, и все. Там достаточно лука, чеснока, немного винца, и ваш шпинат превратится в реально вкусную... Пирог со шпинатом будет, если по-русски говорить. Ну, такое тесто, шпинат вкусный в начинке. И это все с сыром.
Мне очень нравится уже вторая ассоциация после запеканки. Очень-очень хорошо это, потому что удобно представить это все в голове.
Да.
А пирог, зеленый пирог, да.
И я стараюсь на русском языке разговаривать, на понятном русском языке. Ну, на самом деле, говорю, вот с тестом, то можно даже поэкспериментировать и тесто делать самим трех цветов. Цвета итальянского флага. Красное сделать свекольное, томатное какое-нибудь тесто. Зеленое со шпинатом. И обычную классическую яичную. И у вас получится итальянский флаг, которым можно вот сделать лазанью. Красивую для фотографии, для презентации.
Шикарно.
Я на самом деле, мне кажется, у вас сейчас пока на подкасте сижу, уже новое меню напечатаю себе для итальянского ресторана. У меня что-то идеи идут.
Да-да-да, мне кажется, сейчас тебя слушают, и уже люди другие печатают себе меню в ресторанах, подсматривая, подглядывая твои идеи про флаги и про все остальное.
Так, вперед меня, ничего не делать. Я забронировал.
А это уже на совести тех, кто нас слушает. Да, это уже компетишн, так сказать. А как ты думаешь, британский флаг можно сделать в лазанье?
Ой, ну на самом деле можно все что угодно. Я всегда сторонник того, что все, что вы хотите делать, пробуйте. То есть без проб вы никогда не поймете, можно это, нельзя делать. Попробуйте.
Потом фотки скинете, а мы посмеемся.
Да, продегустируйте это, выплюнете и скажете, готовьте, а мы не будем это готовить.
Во всяком случае, это выглядит красиво. А вообще, что для синего цвета? Вот если, допустим, флаг какой-нибудь синий, у нас флаг синий, белый, синий, красный. Какой ингредиент лучше туда идет?
Здесь уже нужно все-таки знатокам химии, потому что есть, допустим, чай анча.
Ага.
По-моему, анча называется он. Он дает фиолетовый оттенок, но с добавлением кислоты он превращается в розовый.
А-а-а.
А с добавлением немного соды он становится синим. То есть вот эти эксперименты, я же тоже, говорю, иногда баловался, экспериментировал. А что будет, пока меня не выгнали с кухни? И в итоге как бы вот эксперименты нужны. Есть такие ингредиенты, но на крайний случай, если вы хотите для картинки, используйте кондитерские красители. Ну, то есть, если вот прям вот реально для ребенка хочется сделать какую-то красивую картинку. Также для лазаньи очень круто можно использовать в тесто, если вы сами замешиваете, в тесто добавить, допустим, при раскатке какие-нибудь листья петрушки, листья укропа, и туда их вмять. Даже цветы можно, какие-нибудь сухоцветы, вложить и замять их туда. Они будут просвечивать, из этого делать лазанью. Чуть-чуть пармезана сверху насыпать, и это будет очень круто, эффектно. И для этого достаточно один лист верхний только сделать такой. Остальные просто обычные листы, потому что это больше для картинки, а не для вкуса будет. Так, я сейчас все секреты свои расскажу, что я потом делать буду.
Не-не-не-не-не, мы записываем все. А если что, мы... Ну, когда выйдет этот подкаст, ты уже все, я думаю, впишешь все в свои рецепты, куда надо, поэтому все равно... В любом случае, ты будешь первый. Лазаньи обычно делают много, и если поискать рецепты в Ютубе, везде она в такой большой посудине подается. А, стало быть, это идеальное блюдо на большую группу людей. Какие советы у тебя есть для приготовления лазаньи именно на большое количество гостей, вот чтобы всем понравилось, чтобы было много и сытно?
Как мы уже говорили, что лазанья... В Древнем Риме она обозначала как емкость для запекания в печи.
Да,
вот как раз это стандартная классическая посуда, для которой нужно лазанью использовать. И в целом, если в ресторане тоже делать, ее делают в больших посудинах, запекают и потом нарезают порционно уже. Поэтому это самый удобный, самый лучший вариант приготовления именно лазаньи. Для компании я бы посоветовал вот то, что мы говорили, использовать классическое сочетание бешамель и классическую пасту, даже покупную, если вы используете. И варианта два. Либо вы делаете это заранее, до того, как гости придут к вам. Ее можно, в принципе, делать даже за сутки. Вы сделали на завтрашний день. И завтра гости приходят, вы просто 15 минут запекаете, и она готова. Но лучший вариант, по мне, это готовить с гостями.
А, вместе.
Да, под бокальчик вина. Но здесь в чем суть? Когда гости с вами будут готовить, они потом не скажут, что это невкусно, они же сами готовили.
Ловко, ловко.
Лайфхак.
Да.
Вот. А во-вторых, конечно же, это, мне кажется, больше как раз то, что нам близко по традициям елку наряжаем, когда с семьей. Это какая-то атмосфера, это сплоченность, это вот семейный дух какой-то. И вот с друзьями это тоже будет интересно подготовить все ингредиенты, все начинки и просто собирать. Один соус, другой это, разговор, общение. Все приготовили, запекли и потом забыли про нее на следующий день, ее просто съели, все. Вот это самый, мне кажется, идеальный рецепт. Лазаньи, любой лазаньи. Берете классический ингредиент и готовите просто с друзьями или с семьей.
Какие вот ошибки в приготовлении лазаньи могут совершать люди и, может быть, совершают, и как их избежать? Потому что, ну, ошибок случается больше, очевидно, больше, чем идеально приготовленных блюд, скажем так.
Ну, здесь сложно сделать ошибки в лазаньи, так как она, говорю, по моему впечатлению, это ленивая паста. По своей сути. И здесь, говорю, здесь сложно, когда ты ленишься что-то допустить ошибку.
Типа, как ты умудрился испортить лазанью? Вот.
Если
как
копнуть поглубже, то, мне кажется, можно допустить две ошибки. Это первый, переварить пасту изначально. Если вы ее приготовили сами, то вы еще взяли зачем-то ее там сварили. Или когда покупную, вы ее сварили, как на коробке написано, там 10 минут варить. И тогда вы просто переваренные макароны кладете. То есть это уже не паста, это макароны. Переваренные, все. И они еще запекаются 20 минут, и вы просто там уже текстуру макарон не найдете. Это будет что-то там с чем-то. И вторая ошибка все-таки принцип «чем больше, тем лучше» здесь не работает. Делать ее очень высокую, большую или очень много начинки класть. Ну, а что, сейчас положу очень много начинки, будет вкусно. Нет, это не работает, к сожалению. Пропорции теста, начинки и соуса должны все-таки соответствовать каким-то нормам. Ее не должно быть много. Она должна как, не знаю, как пирог какой-нибудь, какой-то торт. Вот должно быть соотношение начинки, соуса и теста. Тогда все у вас получится обязательно.
Ну, хотя вот внешне кажется, что чем больше всего, тем лучше и вкуснее получится.
Это фотошоп.
Да, 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 это все не так. На самом деле баланс. Баланс надо не забывать.
Баланс во всем должен быть.
Поговорим про сладкое. В интернете можно встретить рецепт шоколадной лазаньи. Как, по-твоему, это хорошо, такое сочетание?
Ну, вообще, я первый раз об этом слышу, конечно. И мне кажется, даже захотелось посмотреть в интернете, что это такое, где это нашлось. Но если, ну, теоретически, то, конечно же, это возможно. Ну, то есть, возможно сделать лазанью шоколадную, там, с начинками. То есть, в теории это возможно. Если порассуждать, то если тот рецепт, про который мы говорим в интернете, он проходит все принципы лазаньи, то есть он состоит из пасты, и он запекается, то я не против такого. Но это эксперимент, как я и говорил. Экспериментируйте, пробуйте. Но просто в этом эксперименте есть тонкая грань, когда ты можешь перейти из эксперимента в извращение. И вот здесь уже как бы мои полномочия все. Я сторонник того, что все должно иметь суть, свой принцип. Если в лазанье принцип запекания пасты слоями, то этот принцип должен заключаться и в десерте. Нельзя просто наложить тесто со вкусом шоколада и, не запекая, просто отдать гостю. Ну, не знаю, это тогда можно назвать шоколатини. И то больше смысл будет в названии,
да, да,
и привлечении,
да,
там, к итальянской кухне какой-то. А так, ну, я... Не очень. Ну, говорю, я не видел, я пока рассуждаю чисто гипотетически. Вот. А так, конечно же, есть примеры там равиоли вкусных, десертных таких.
Ага.
Это, в принципе, имеет место быть. Просто, я говорю, вот для людей все-таки больше принципом, сути и основанием учитывать нюансы. Потому что без этого тогда потеряется смысл названия. Ну, назови хоть горшком, только в печь не ставь. Ну, как бы принцип, не знаю. Я люблю какую-то основу.
Я смотрю фотографии сейчас, вот, и это все на торт похоже в несколько слоев, но посмотреть, что там, а там тесто ли или это нет, то есть оно все как бы белый слой, какой-то крем, потом второй слой шоколадный, потом снова крем. Мне кажется, тесто там забыли.
Ну, значит, это извращение.
Ну, да, ну, оно внешне напоминает лазанью просто. Это как, не знаю, как-то вот.
Да, опять же, если затронуть все-таки менталитет и психологию человека, вот когда нам говорят «десерт», мы же сразу как-то на языке представляем, что это десерт. Он такой легкий, нежный, воздушный. Мы даже не представим в первую очередь кекс, потому что десерт для нас – это что-то нежное, что-то бисквитное или что-то даже... типа Наполеона с хрустом, но все равно там очень много крема, который будет давать нежность. Мы сразу ждем, что он должен быть с каким-то нежным тестом, бисквитом, еще с чем-то. Но когда вот ты представляешь лазанью, ты чувствуешь, что это должны быть какие-то макароны. То есть, опять же, я вот людей, которые придумали шоколадную лазанью, попрошу немного на 10 лет ее это заморозить. Потому что мы еще не приучили людей к нормальной лазанье, а здесь мы уже шоколадную
придумали.
Пока
отложим, ребят, пока, да, отложим.
А то мы вообще отпугнем всех, и все, и закроем эту лазанью для России.
Очень важно не опередить свое время, как говорят вот про,
да,
какие-то неудавшиеся проекты. Говорят, он опередил свое время, пытаясь как бы объяснить, почему людям не зашло.
Ну, тогда сидите, ждите.
Да, ну, настоится, тогда и придем. Вот, тогда это... Не надо, ребят, оставим пока лет на 10. Вот так вот мы и решили в этом подкасте. Ну, а теперь давайте приготовим что-нибудь. Может быть, что-нибудь более традиционное, чем шоколадное лазанье. Рубрика «Блюдо дня».
Блюдо дня.
Итак, Илья, что мы с тобой сегодня будем готовить и что нам для этого понадобится?
Как я уже говорил, я специально для вас разработал эту лазанью, и я решил, что как раз сделаю лазанью с томленой уткой, шпинатом и грибами. За основу возьмем обычную пасту и бешамель. А вот ее приготовим с томленой в вине пино-нуар, как я уже говорил, и шпинат и грибы. И этот рецепт я все-таки, так как мы уже в шаге от Нового года, я все-таки с таким, с подтекстом к новогоднему столу все-таки хотел порекомендовать эту лазанью. Как раз семейный праздник, на общий стол. И нам пригодится как раз знание, если кто-то знает, как соус бешамель готовить, то, в принципе, эти знания, они всегда вам помогут. Это классический соус, где вы можете использовать его всегда. Это молоко, мука, масло сливочное, оливковое и, по сути, то, что вы хотите добавить по вкусу. Тимьян, чеснок, соль, перец. Это все, что нам потребуется для бешамеля. Мы муку с маслом смешиваем один к одному, слегка обжариваем, чтобы у него был небольшой аромат. Молоко доводим до кипения с тимьяном, чесноком, солью и перцем. И потом процеживаем. Слегка остужаем, и в остывшее молоко мы добавляем вот эту мучную пасту. И затягиваем, доводим до кипения. Все, по сути, бешамель готов, он настаивается, может хоть сутки настаиваться, еще лучше будет консистенция, структура. Поэтому мы его откладываем. Все, соус, по сути, готов. Там минут 20-30 готовить. Это несложно. Второе, это у нас утка томленая. И утку-то здесь тоже очень все просто. Мы просто обжариваем утку с овощами. Овощами на ваше усмотрение. Конечно же, идет туда мед и вино красное. Немного воды или бульона. Все. И дальше мы это ставим в духовку под фольгу на 1,5-2 часа, чтобы просто мясо отходило от кости. Потом мы процеживаем этот соус от овощей. Мясо разбираем от кости. И соус затягиваем крахмальчиком. Можно чуть выпарить. Но я лучше рекомендую крахмалом затягивать, потому что все-таки для лазаньи нужен погуще соус. Чуть-чуть гуще, чем для обычного блюда. Все. По сути, мы мясо закладываем в соус и откладываем тоже хоть на один день, хоть на два. Это может быть ждать своего часа, когда угодно. То есть это тоже заготовка. И остается у нас это всю лазанью собрать. Лук, шалот, чеснок, тимьян, шалфей. Ну, травы тоже можете какие угодно брать. Чем пряней, тем будет интереснее по-новогоднему. Шалфей, тимьян, розмарин, можете это все использовать. Вы просто обжариваете на оливковом масле, добавляете в конце шпинат, и сбрызгиваете лимоном, соль, перец и грибы. Все, грибы можно взять даже консервированные. У нас эта начинка должна быть кисленькая. То есть ничего страшного, как раз мы лимон добавляем, чтобы кислинки передать этой начинке. Она у нас отвечает за лесную тему, за лесную атмосферу и плюс еще за кислоту. То есть этот слой будет... У меня же слюна побежала, извините. Вот. И, в принципе, это тоже откладываем. Это тоже должно настаиваться, стоять до своего часа. И все, лазанью мы либо покупаем в магазине, ошпариваем 1-2 минуты, либо замешиваем свое тесто. И дальше мы ленты ровного размера начинаем миксовать с начинками, соусами и моцареллой. И здесь я вам подскажу, что лучше использовать как? Что самые тяжелые и плотные начинки вниз класть, потому что она будет запекаться и все будет давить на нижний слой. Если вы туда нальете бешамель и соуса моцареллу положите, то у вас это все поедет. Поэтому туда вниз мы кладем чуть-чуть моцареллы, шпинат с грибами, утки, потом бешамель и моцарелла опять. И все это сверху посыпаем пармезан. Между каждым слоем мы кладем лист отваренной или свежезамешанной пасты. Здесь еще есть один секрет. Если вы хотите, чтобы у вас точно стабилизировался каждый слой, то вы можете на каждый слой класть моцареллы чуть-чуть. Она будет скреплять каждый слой, так, как такой пищевой клей. Вы будете склеивать все ингредиенты, они тогда точно не будут распадаться. И все. И в целом у нас это все слоями мы положили сверху пармезаном и запекаем минут 15-20 для того, чтобы каждый слой, они уже готовы, нам нужно, чтобы просто моцарелла подплавилась, чтобы корочка сверху пармезана запеклась.
Ну, схватилась, что ли?
Да. И, по сути, это готово. Вы отрезаете кусок, выкладываете на тарелку и можете полить соусом от утки, который у нас остался. Вы можете его прогреть и полить этим соусом, чтобы более насыщенный вкус вот этого утиного демигляса с овощами у вас был в блюде. И украшаем базиликом. Приятного аппетита!
Друзья, этот рецепт вы можете найти на нашем сайте в разделе «Время есть». Ссылку на него мы оставим в описании к выпуску. Илья, спасибо тебе большое за весь этот ликбез по лазаньи. Было очень интересно, информативно и круто вообще.
Класс, всегда рад, зовите, я всегда готов.
Друзья, следите за другими нашими проектами, такими как «Кто бы говорил». В новом сезоне мы вместе с психологом Леной Котовой отвечаем на письма друзей лайфхакера и помогаем им разобраться с самыми разными проблемами. Ставьте нам лайки, звездочки и оставляйте приятные комментарии. Ну а мы с вами прощаемся, всем пока.
Пока-пока. We'll be right back.